Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 24 июня на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Кто не спрятался, я не виноват. Мы начинаем. Так, ну что же, Виктория Станковская, доброе утро, здравствуйте, Олег Петров, приветствую, Василий, Фондорин с едой здесь с нами уже вижу, Сергей Кочнев, и просто Сергей, это два разных Сергея, Алексей Валерьевич Лысенко, здравствуйте. Это очень хорошо, что мы с вами ударными темпами дошагали до пятницы, но хорошо ли это... В преддверии этой испепеляющей жары, это я не знаю. В ноябрьске плюс 22 и солнце. Доброе утро, Игорь Валерьевич, вашему ноябрьску. От нашего июньска. Значит, что у нас здесь сейчас уже? Ощущается как 15, хотя ясно, и всего лишь 16. Днем 26, солнечно, завтра 29. Насчет воскресенья. Синоптики передумали. И еще недавно максимально было 29, теперь 31. Уже в воскресенье и в понедельник тоже 31. И вообще атмосферные явления над Москвой больше напоминают прогноз погоды в Белеке в каком-нибудь или в Анталии. Солнце, 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 бесконечное солнце везде, солнце. И следующая неделя, самый холодный день пока что, обещанный синоптиками, это воскресенье следующее, 3 июля, там будет 23, а до этого будет вот как, 31, 27, 26, 29, 26, 24, 23. Я вспоминаю, вы помните, конечно, этот старый добрый бородатый анекдот про верблюжонка и верблюдицу. Про детеныша верблюжьего, который все время спрашивает маму, зачем нам такие огромные лапы, копыта такие широкие. А что она ему говорит, ну чтобы в песке, в долгих переходах по пустыне не увязать в этих зыбучих песках. А зачем нам тогда такие грубые губы и вот это все огромные зубы, чтобы перемалывать сухие колючки, перекати вот эти пустынные. И не умереть с голода. А зачем горбы? Чтобы сохранять жиры, жидкости, необходимые жидкости все жизненные в долгих недельных переходах по испепеляющей пустыне. Это все классно, говорит он ей, мамуль. Но нафига нам это все в зоопарке? Вот и я тоже думаю, нам-то это все в зоопарке под названием рабочие обязанности, офисы и все вот это вот остальное. Нафига все эти 31 градус, солнце чистое и вот это все остальное? Зачем расслаблять наши рабочие струны? Совершенно иной задаче подвержена вот эта штучка от наших друзей. Системных, внесистемных. Напрягать, но уже не рабочие, естественно, струны, а просто, ну, что-то, бодрость какую-то, нежность. Я не знаю, что у вас по утрам просыпается. Доброе утро, Сергей Волк, Евгений Пантелеев. Привет в Тулу. Из Москвы направляется. Conversion, software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Yo! What are you on the wall? Sorry. Удивительная новость из Японии. Компания Suzuki улучшила внедорожник Джимни. Скажите, пожалуйста, чем можно яйцо улучшить? Вот яйцо, как вы его улучшите? Это утопия. Он был идеален абсолютно. Даже в своих недостатках они были настолько недостатки, что они делали его еще более идеальным. Теперь они улучшили ему эргономику. Идиоты! Вы ухудшили идеальный автомобиль! Руки прочь от нашего национального героя Джимника. Только он умеет ехать 90 по Новой Риге, где все 160 несутся в крайней левой полосе, плюя на всех и понимая, что, несмотря на всю ненависть, тем не менее к нему с пониманием относятся окружающие за все за его забавные качества. Ну что, разница такая в звуке? Да, это хорошо было. И если вы скажете, что это было нехорошо, вы мой кровный враг. Как сказал профессор Преображенский. Ресориус, доброе утро вашему Южному Уралу. Там 18 градусов сейчас тоже. Красивая цифра перевертыш. 8-11, 18 градусов. 8-11 это Южный Урал. Шеф-комендор, доброе утро, приветствую. У вас кружка. И у нас кружка. Видали такое? О, видите как. Утренний чай, у меня пока еще утренний кофе, но и чай, гляди, чай тоже заваривается уже, все. Значит, где гляди? Гляди в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК, радио говорит МСК. Заходите, радио говорит МСК. Здесь вы читаете и смотрите, и слушаете. А пишете вы в бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Стоит эта вещица от System of Down, как рингтон. Думал, вызов пришел какой-то. Да, доброе утро, Константин, приветствую. Ну что, продвижение, что вы молчите? Как у вас там? Вчера день был адский какой-то с точки зрения непереносимости высокой температуры. Я так понимаю, правильно? Ведь это же связано было исключительно с высокой температурой. Да, то, что происходило на наших дорогах. Эти бесконечные аварии и все остальное. А вот мне еще интересно, кто у нас... 25 градусов на кондиционере поставил. На кондиционере. 25. А скажите, а смысл каков в этом во всем? Когда вы 25 ставите охлаждение на 25. Это коллеги, добрые мои коллеги, объясните мне, что это означает. Плюс, ну, в смысле, охлаждение, но на 25. Не знаю, я думаю, что так, да, в студии какая-то атмосфера уже реальная курортная. Хочется сбросить себя все и оказавшись, а может быть, даже и не оказавшись в плавках. Как известно, у нас, у столяров, вся сила именно в плавках. Да, и рвануть куда-то на пляжик на какой-то. Кстати, а где вы... Можно вопрос вам? А где вы предаетесь водным увеселениям, если это... Москва и ближайшее Подмосковье. Неужели во всех этих водохранилищах и не боитесь палочек никаких? Всяких этих холерных? Или я... Ну, в смысле, я не знаю. Нет? Нет у вас опасений каких-то там? И еще чего-то такого. 7373948 495-й код. Что вы Что вы притаились? Проверьте кольца, говорят мне часы. Что вы притаились? Рассказывайте, как вы там въезжаете, выезжаете, где у вас новый ремонт затеяли. Смотрите, в Реутове постепенно зона ремонта смещается напротив Реутова. Ну, не в Реутове, это Московская кольцевая, внутренняя сторона. Зона ремонта смещается. И вот 23 июня, то есть вчера, в 21 час 40 минут появилась новая. Она снова сместилась. Новая покража, и это там, где из Реутова можно выехать на внешний МКАД. Появилась эта штуковина. И еще одна зона работ внутренний МКАД там же, в 23 июня в 17.00 появилась. Перед шоссе энтузиастов. Установка еще примерно 26 минут, я буду включаться, сообщает мне мой компьютер. Нормально? Дружище, в три раза увеличь время, и, в общем-то, ты мне больше будешь сегодня уже тогда и не нужен. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Вчера что-то я, то есть утром успел с собой кофе сварить, взял.
Запастись попкорном, и наблюдать весь этот...
Нет, вот сейчас еду на работу, абсурд. Но вчера какой-то ужас был.
Угу.
Интересно, что сегодня будет. Сегодня вроде пикник.
Это что? Это, может, солнечный удар какой-то, тепловой удар. Мы не переносим жару, и солнце нам мешает, в глаза светит. Ну мрак какой-то.
Я вчера вечером из Колхова до Зеленограда ехал 2 часа, но это было после 9.
Ну а как вы хотите, если в 7, если в 7 часов 6 или 8 аварий на МКАД одномоментно? И на каждом въездном шоссе по 2 аварии.
Неужели солнце? Ну, оно вроде яркое, светлое, не должно такие.
Ну да, ну да. А что там вокруг вас сейчас? Где вы?
Ну, вот выехал из Ленинграда, сейчас еду в Ленинград, все свободно.
Все свободно, хорошо, спасибо, поехали дальше. 7373948, доброе утро, что видите вы? Голые женские ноги, видите, глаза, конечно. Доброе утро, да? Да, слушаю.
Я Подольский, доброе утро, всем хорошего дня и хорошего настроения.
Так.
Рома, хочу поделиться, значит, из Москвы, Симферопольское шоссе, напротив дома 3А, стоят камеры. Камеры хлопают на ремень. Это для тех, кто не любит пристегиваться, чтобы
звук,
ребята знали.
Звук не очень хороший. Гаеры или камеры стоят, то есть живые камеры, сотрудники.
Нет, камеры, это на Симферопольском.
Камеры, поставили камеры.
Да, из Москвы напротив, прям мне пришел штраф, и там написано, эти камеры есть.
Но правильно ли мы делаем, что предупреждаем, потому что ведь это такое дело бескомпромиссное. И вот я считаю, ремень, это то, что обсуждать не стоит вообще, здесь вообще в принципе нечего обсуждать, говоря о ремне.
Я для тех, как я, кто не пристегивается.
Почему вы не пристегиваетесь? Вот объясните мне,
Илья. Мне некомфортно за рулем, когда я пристегнусь.
Ну, знаете, обычно все полезное, оно некомфортное и невкусное. Но...
Ну, вот, понимаете, я соблюдаю скоростной режим, стараюсь, да,
Когда приедет кто-то? Вы соблюдаете, а идиот на Subaru Impreza не соблюдает.
Ко мне приедет, ну пускай приедет, я что, ну жизнь такая.
Вы фаталист. Вы фаталист в этом смысле.
Ну, я не могу застраховать себя от идиота.
Можно снизить вероятный ущерб. Технически снизить. Пристегиваетесь и на 60% увеличиваете выживаемость.
Роман, на 60%. Я сейчас скажу, да, многие согласятся, да, вот, что ремень, он дает безопасность на скорости до 60, вы правильно сказали, максимум 70.
Нет, подождите, а в связке с подушкой, ремень и подушка?
Понимаете, у меня ремень, вот я вам скажу, да, он у меня застегнут, вот, и не дай бог чего-то, у меня сработает все. И подушка, потому что ремень у меня пристегнут.
Нет, так вы она сработает и сломает вам кости лицевые. Вы знаете об этом? Она выстреливает.
Ничего она не сломает.
Конечно, сломает.
Ничего абсолютно она не сломает.
Илья, конечно, сломает. Конечно, о чем вы говорите? Вы знаете, с какой силой выстреливает подушка безопасности? Почему она не выстреливает, когда ремень не пристегнут? Почему? Ровно для того, чтобы вам не сломать кости. Она выстреливает с ударом Майка Тайсона, только умноженным еще на удар Эвандера Холифилда. Вот так она выстреливает. Она выстреливает так, я вам скажу, что сидящий на ней человек весом под 90 или 100 килограммов подлетает вверх на несколько метров. Это, ну, посмотрите в этом, в ютубчике. Сейчас я... А я попробую найти вам сейчас. Выстрел, выстрел подушки безопасности. Хотите? О чем вы говорите? Таката убила уже 20 человек, или сколько там человек она убила в этом, в мире? Как работают подушки безопасности? И еще здесь написано, что аэрбэг может убить. Вот как раз про Такату. Таката поубивала, знаете, сколько людей? Но, правда, там... там элементы пиротехнические вылетали. И вот, вот, смотрите, значит, подушка без... Я показываю вам в стриме. Те, кто смотрит, тот смотрит. Хорошо, молодцы. Давайте, спасибо, Илья, вам за, за пятничный выпуск моторов. Вы его сделали прямо на все. Сейчас, вот, смотри, вот сидит человек. Вот он садится, видите, стандартная подушка. Он каску надевает. Но это худосочный. Есть видео, где подлетают парни типа меня. Вот, стоит подушка. Она в колесе. На подушке стоит кресло. Кресло поставили на подушку. Вот, и сел человек. И смотрим, значит, что происходит при выстреле подушки безопасности. Пяу! Вы видели, как он вылетел? Смотрите. Да, вот так вот он. Вот это подушка безопасности делает. Вот, сколько она, как она выстреливает. А теперь прикиньте, что она стреляет вам в лицо. Вам в лицо стреляет. С расстояния в несколько сантиметров. То есть чувак сидел... Как он сидел? Там была прокладка на этой подушке. Потом кресло. Потом его зад. Потом весь позвоночник и все тело его. И потом только голова. И вот насколько он взлетел. Еще раз показать вам сейчас. Замедленное будет. Я поставлю на паузу, чтобы мы оценили высоту, на которой... Вот он, смотрите. Ну, ноги точно на высоте 2 метра. Ноги. Его выбросил. И вот это, она так бьет вам в лицо. Ну, как вы говорите, что она ничего не сломает? Конечно, конечно, переломает лицевые кости все. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, Илья, вот, ну... Сергей. Слушайте, а мне ремень как-то раз, ну, если не жизнь, то здоровье точно спас. Когда давно еще на «Жигулях» улетели с дороги, кюветик такой прыгнули где-то метровый, и я на нем прекрасно повис, на переднем сиденье ехал, он абсолютно. И вообще ничего не произошло, то есть для здоровья моего.
Ну,
на трассе без ремня...
Нет, ну просто, конечно, ну знаете, да. можно посчитать количество погибших без ремня, и можно посчитать количество выживших с ремнем. Количество выживших с ремнем равняется нескольким миллионам.
Я могу понять, там, вот, я, например, еду от дачи до магазина там 30-40 км в час, там, да, там,
2 километра. И все равно...
Не, я не пристегиваюсь.
И все равно пристегиваетесь. Не, не,
не, вы знаете, не, есть я еще... Вот набираю есть... 40, сразу пристегиваюсь почему-то.
Не, так, вот, подождите, так а у вас автомобиль не пищит просто? Про непристегнутую
подушку.
Во, видите, хитрость есть одна. А я эту хитрость, ну, я знаю, что есть хитрости разные, но все равно, пусть лучше пищит. А еще есть мамы, значит, так, сейчас, секундочку. Держать ребенка в руках авто. Сейчас, я хочу точный вес, чтобы у меня здесь был, точный вес. Сейчас, где, как перевозить, наверное, потому что, вот, а где же, сейчас, я прям так и спрошу, на руках, вот так вот я спрошу, 50 километров в час, да, вот, вот ровно у меня было 1,5 тонны, так и есть. Значит, смотрите, еще есть мамы. Вот вы зря думаете, что низкая скорость это залог того, что ничего не произойдет. Ну, в смысле, что это не страшно там. Ну, если до 40, то, то особо ничего страшного. Предельная скорость для проведения краш-тестов 60, она же не случайно предельная. То есть это считается, что, ну, как бы, а дальше уже начинается удача там и все остальное. Вот. Зря всегда пристегиваться. Помните, написано здесь, ребенка нельзя ни при каких обстоятельствах перевозить на руках. Во время столкновения вес тела человека одномоментно возрастает на порядке, ну то есть в десятки раз, не в разы, не в 10 раз, а в десятки раз. Так, при весе ребенка 25 килограммов во время столкновения на скорости всего лишь 50 километров в час, его вес будет равен в этот момент. То есть кинетическая энергия превратит его вес. Вот ваше тело резко останавливается, а его тело продолжает двигаться. Так вот, нагрузка на ваши руки будет 1565 килограмм. Скажите, пожалуйста, мамочки, вы пытались когда-нибудь удерживать чрезвычайно дорогие вашему сердцу, невероятно любимые, те, за которые бы вы отдали жизнь, но 1565 килограмм? Попробуйте удержать их в руках и посмотрите, что у вас получится. Ничего у вас не получится. Поэтому, когда вы говорите, я его крепко держу, это ж моя кровиночка, плоть от плоти моей. Да, пусть это будет хоть ваш мозг. Вы никогда не сможете этого сделать. Доброе утро, да, слушай. Так вот и ваше...
Всем хорошего.
Извините, Александр, я закончу. Можно, Александр, извините? Так да, вот, и вес вашего тела, когда вы едете на скорости 40 км в час в магазин по двору, и вес вашего тела при внезапном столкновении тоже увеличится в эти же десятки раз. Если вам кажется, что это не страшно грудью сесть на руль при весе своего тела 2 тонны или 2,5, ну, я хочу вас разубедить. Это очень страшно. Перелом ребер, они эти ребра легкие рвут, там все остальное. Да, извините, продолжайте.
Да нет, вы смотрите, у нас как обычно все скатилось к детям, и подумайте о детях. Вот насчет
не, детей, я сейчас вернулся уже взрослым, который весит несколько тонн.
Смотрите, на 100% согласен, если ты держишь ребенка на руках, то все, твоя масса тела. Там 1,5 тонны на него лягут.
Полторы это, тонны? Это... Нет, он, это его, это вес только его тела. Это кинетическая энергия пересчитана в массу его тела. Это он будет столько весить.
Здесь все понятно, здесь мы вообще не оговариваемся. Тут, ну, все, не оговаривается. Смотрите. По специфике, скажу честно.
Ой, извините, я сейчас забуду. Я забуду сейчас, скажу. Так вы поймите, можно сейчас, я просто это важно. Вы поймите, мамочки, что вы его не удержите, потому что он 1,5 тонны. А этот ваш ребенок потом всеми своими 1,5 тоннами впилится или в спинку переднего кресла, если вы сзади сидите, или в лобовое стекло, если вы сидите впереди. И что случится с лобовым стеклом при нагрузке 1,5 тонны? Он вылетит через него и улетит себе родненький все дальше понятно, вот туда да. крутиться. Я просто хочу мрака нагнать, чтобы побольше людей запугать, да, чтобы да, в конце да, концов жути, дошло до них.
Давай. За детей всех дошло, детьми да, да, пугать, это да, понятно. Смотрите, да. Скажу честно, как бы, ну, могу не пристегиваться, ну, но выезжая на трассу, ну, то есть, в смысле, чувствую чуть-чуть, скажем так, меня штрафуют, да, если остановят именно сотрудники. Но выезжая на трассу, вот я еду на трассу, я, знаете, я пристегиваюсь, скажу честно. Но в городе, вот у меня раньше специфика моей такой, скажем, работы была, я сидел либо справа, либо сзади, и у меня постоянно, иногда за рулем, и у меня постоянно, мне нужно было наклониться к рулю, посмотреть туда-сюда. То есть у меня вот эти движения все, у меня туловище ходило, то есть у меня зад, вперед, назад, голова на 360. И я, честно сказать, и ремень иногда, когда мне надо было резко передо мной, мне надо за ним, а он меня хлоп и застегнул. Да, и застегнул. И получается, я вот этот секунды пропускаю, там доли секунды, да? И на самом деле это проблема. И я привык за, наверное, лет 15 такой вот именно работы, да? Я привык, конечно, не пристегиваться, скажу честно. Но это в городе. На трассе это, ну, как бы не влияло, частенько пристегивался. И я понимаю Илью, который сказал, скорее всего, Илья ездит, управляет автомобилем. Ну, к примеру, я сейчас скажу, просто я тут однажды тоже ехал, ну, на работе же много вот этих, знаете, Соболь, Газель, Соболь такая, цельнометаллическая, вот.
Скажите,
и вот водителю
вы,
надо было я перестроиться.
Скажите, пожалуйста, вы курите? Вы курите?
Никак нет.
Нет.
Ни в коем случае.
А почему?
Нет.
Почему?
Ну, вот знаете, мне 49 лет, и как-то нет, ну, нельзя. Ну, нет, это нет, ни в коем
ну,
случае.
Как вы
нет.
считаете, есть периоды, когда курение помогает здоровью?
Я не буду об этом рассуждать, потому что я
почему?
Не курю.
Не-не-не, но вы были в Китае?
Один раз.
Ладно, хорошо. Вы на Луне были?
Ни в коем случае.
Но вы можете о Луне рассуждать? Конечно, можете. Поэтому...
О Луне нет, не могу рассуждать.
Ну ладно, все, извините, тогда не будем. А я могу, что, мне не обязательно быть на Луне, чтобы рассуждать о Луне. Наука, она вообще такая, ну и наше воображение вместе с наукой так работает, что мы зачастую рассуждаем на темы, которые нельзя пощупать и потрогать. Что ж тогда делать этим физикам, молекулярным биологам? Они никогда не видят материал своего обсуждения, но при этом они диссертации и все такое на этом знание. Да, я все время показываю вам детишков. Сейчас детишки, почему в устройствах нужно возить детей, в креслах? Потому что кресла там в разных ситуациях от 50 до 70% повышают выживаемость и неполучаемость серьезных травм детьми, детские удерживающие кресла. Тут, ну, как бы вопрос такой. Поэтому про курение. Вот подумайте. Это вопрос курения. Все мы знаем о вреде, правильно? Все мы знаем. Это, кстати, этот вопрос можно экстраполировать как бы и на историю с ремнем. Все мы знаем о вреде курения. При этом заметная часть нас, все еще курит. При этом понимая абсолютно все о курении. Но я думаю, что никто из курильщиков, даже из курильщиков, не найдет такого момента в жизни или такой ситуации, при которой можно будет сказать. Вы знаете, да, и, кстати говоря, вот почему нельзя использовать надувные кресла и всякую фигню. Вот здесь как раз демонстрация идет. Это не работает, детские, я имею в виду. Нужно только настоящие, удерживающие. Бустеры тоже нифига не работают. Ну, как бы, это фигня. Все равно шея пережимается. Видите, как это происходит? Так вот. Нет таких ситуаций, при которых вы можете сказать, вот, а курение здесь помогло моему здоровью, помогло, потому что это бескомпромиссно вредно, ну, то есть это яд, и в любом случае это яд, все, то есть вы можете сказать так, меньше вреда наносится или больше вреда наносится, там, я минимизирую вред, потому что... Там вот, или максимизирую вред, потому что. Но то, что это всегда вред, это точно. Поэтому, когда вы говорите, что там ситуация, когда я был не пристегнут, она, наоборот, очень правильная, это как с курением. Не бывает в этой ситуации ничего очень правильного. И то, что там я в городе, потому что, или неудобно прихватывает кресло и все остальное, это попытки... получить какую-то моральную индульгенцию для себя на тот случай, если... Ну, в общем, короче, давайте я быстро заведу голосование, сейчас еще раз мы его... Это такое периодическое голосование, надо бы фиксировать результаты, чтобы потом как-то аналитикой заниматься как-то. Вы пристегиваетесь... Это предельно простое на поверхности лежащие формулировки. Вы пристегиваетесь вообще всегда, вообще иногда или вообще никогда. 134, 21, 35. Пристегивайтесь вообще всегда. 134, 21, 35. Иногда. Вот вы только что слышали историю. Неудобно, там еще что-то это самое, мешает живот. Или в городе не пристегиваюсь, или не пристегиваюсь там на низких скоростях, когда в магазин еду, не пристегиваюсь. 134, 21, 36 тогда. Иногда. 134, 21, 36. Хотя я не прав. Есть ситуации, когда пристегиваться... вредно. И напротив, специалисты по безопасности утверждают, что пристегиваться нельзя. Об этих ситуациях чуть позже. Иногда пристегиваюсь. 134, 21, 30. Но я вас уверяю, вы в такие ситуации точно не попадали. Или если попадали, это было однажды в жизни. 134, 21, 36. Иногда. 134, 21, 37. Никогда! Никогда не пристегиваюсь и 3 пачки в день выкуриваю.
Моторы.
6.35, моторы, доброе утро, мы продолжаем, 7373948, я продолжаю демонстрировать нам в стриме краш-тесты, как это выглядит, что происходит с детьми, как они ломают себе кости и вообще все в автомобилях. Ну, не дети, конечно, манекены, бедные манекены, уже они не люди. Вот это все. Значит, когда пристегиваться не нужно, даже вредно, и специалисты по безопасности, которые вас сопровождают, а они вас всегда должны сопровождать, если вы собираетесь пересечь Байкал. Вот, это тот самый случай, когда пристегиваться не нужно. Они вам говорят, застегните верхнюю одежду, она должна быть застегнута. Окна, ну, там, открыты, не открыты, но двери точно разблокированы. ремень пристегните за собой, не на себе. За собой, чтобы... чтобы он тоже не мешал в случае чего, чтобы это не... То есть максимально должно, вы должны быть избавлены от чего-то, что может вас ограничивать, ваше движение. Вот, это почему? Это потому что если провалишься под лед, ну, ты не должен тратить время, драгоценные секунды на то, чтобы отстегиваться, а если еще там паника, то ты не можешь этого сделать. То есть это единственный случай, ну, на моей памяти... А, нет, еще, наверное, не нужно пристегиваться, если ты... какие-то опасные работы на самосвале выполняешь, и есть вероятность его сваливания, самосваливания его, и тогда у тебя открыта дверь вообще, все, и ты такой весь непристегнутый. Но в нашей гражданской жизни, ребят, это чрезвычайно странно. Это чрезвычайно странно, что я продолжаю слышать эти истории про то, что а мне неудобно. А ребенку удобно, вы думаете, в детском кресле сидеть в позе эмбриона? Вы думаете, ему удобно? Мой тоже мне какое-то время рассказывал, пап, мне неудобно. Но это вопрос не про удобство вообще, в принципе. Если хочешь удобно, иди домой, покупай себе массажное кресло, садись в него, вибрирует там в этих местах, и тебе удобно и хорошо. Но это вообще не про удобство история. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вячеслав, Подмосковье.
Да, Вячеслав.
По поводу пристегивания ремня, вот у меня, как бы я жену, ребенка приучил... всегда пристегивается. И недавно вот у меня случилась такая ситуация. Жена попала в аварию и убедилась, что надо пристегиваться. То есть сработали подушки безопасности.
Угу.
И когда я прибыл на аварию, то есть была такая серьезная авария, сотрудник ГАИ сказал, вот хорошо, что ваша супруга была пристегнута, а то бы подушки могли сломать шею. Там, ну, были бы повреждения, если бы она не была пристегнута.
Конечно. Ну, я вот показывал удар. Там сила удара несколько сотен до тонны. Сила удара. И это все бьет тебя прям вот сразу.
Да,
и ты
да,
еще... И, вот и больше того, так оно не просто бьет, оно движется в твою сторону, а ты движешься с весом со своим, который равен нескольким тоннам, в его сторону с такой же нагрузкой, только больше. И вы навстречу друг другу. Хрясь! Вот, ну, а че?
Да.
Есть такое дело, спасибо. Я что-то пропустил, Дима Хамовники спрашивает. Конечно! Естественно, Дим, я хочу сказать, все самое важное пропустил. Все, можно идти ложиться в берлогу и спать до следующей пятницы, но прийти сюда ровно в 6. Да нет, конечно, мы продолжаем. Мы просто опять встретились с партией здесь людей, которые почему-то не пристегиваются и быстро находят этому моральное оправдание. Потому что... кавказские таксисты, не кавказцы, обратите внимание, как я толерантен, ну, в смысле, вот это все политкорректно, не кавказцы, а кавказские таксисты мне рассказывали про то, что чтобы бандит сзади не накинул ремень, тебя не задушил, чтобы ты не сгорел в автомобиле, когда он загорелся, не утонул в арыке, когда ты... Я вас уже знаю, что вы здесь. Доброе утро. Я знаю, что вы здесь уже ждете.
Да, доброе утро, доброе. Роман,
сейчас.
Александр.
Александр, подожди секундочку, я с этим. Вот, и поэтому, чтобы этого всего не произошло, а еще у них есть, у каждого из них есть пара историй про то, как доблестный джигит вылетел через лобовое стекло при лобовом столкновении, сделал кульбит и приземлился на ноги и остался жив. А рядом сидел пассажир, который был пристегнут, и он стал мертвым. И поэтому ремни у меня вырезаны в моей гранте ножом моим кинжалом вообще. Вот это все. Это я тоже знаю. Доброе утро, да. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман, Александр.
Александр, да.
Сам пристегиваюсь, ну, потому что привык уже на автомате. Вот работаю водителем, да, как говорил. Вот, и лет 5 назад был случай такой, вот. Был у меня ДТП, сзади ехала машина, это было на Домодедовской трассе, вот, пассажирка сзади была не пристегнута,
угу.
Вот, там скорость была достаточно высокая, и вот я своими глазами видел, как она обнимала, вот, переднее пассажирское сиденье.
Да.
То есть я был пристегнут, я как бы видел ситуацию, да, угу. То есть я как бы, можно сказать, тоже на автомате сгруппировался, а вот она была не пристегнута, то есть она хорошо по салону полетала. Да, то есть и сзади, я считаю, тоже нужно пристегнуть.
Не просто нужно, вы понимаете, в чем дело, а задние, когда бьют в переднее кресло, они же еще и ломают кости передним, даже если тебе пристегнуты.
Если человек сидит, то как бы...
Конечно,
то,
они Да, они пристегнуты. Сейчас я опять буду продолжать. Вот, пожалуйста, смотрите, что происходит в автомобиле на очень невысокой скорости. На очень невысокой скорости. Когда пассажиры и водитель, и пассажир не пристегнуты. Здесь мы видим, что это праворульный автомобиль. Вот, поэтому перед нами два пассажира, как бы. Значит, смотрите, что происходит. Передний себе раскраивает череп и ломает грудь о панели через стекло, а задний ломает ему спину и шею своей головой, а спину ломает креслом, в которое он коленями впиливается, и передний, получается, как в пресс попадает. У него панель впереди, о которой он бьется всем своим весом в несколько тонн. А сзади его с такой же нагрузкой припечатывает чувак. И в это время, гляньте, в это время сзади второй пассажир сидит пристегнутый. И вы не обратили на него внимания. А я вам хочу продемонстрировать еще раз. Смотрите, вот этот, что ближе к нам, он не пристегнут, а тот, что дальше, то есть он сидит как бы дальше от нас, он пристегнут. И вот что происходит. Вот этот момент, передний, тот, что не пристегнут, продолжает идти вперед, коленями ломает себе ноги, спинку кресла переднего, шею ломает себе подголовник и начинает припечатывать переднего. А задний пассажир, который пристегнут, в это время уже остановился. Все, вы видите? Он повис на ремнях и откинулся на спинку кресла. Он уже откинулся на спинку кресла, он уже все, опять вернулся, он в безопасности. А передний в это время продолжает свое путешествие в кресло, опять же, в спинку переднюю, и продолжает путешествие по неизведанным пустошам боли, сломанных костей и всего вот этого. Видите? У них там все только начинается с передним пассажиром. Все, он уже, голова его уже где-то в районе груди. Это все. Ну, в общем, такая история. Это я про... Про что? Все, это я про то, что мы должны закончить с этими ремнями. Вот наш результат голосования. Всегда 73, иногда 20, никогда 7. 7%. Я думаю, что это 7%. Это те 7%, которые всегда в любом обществе будут 7%. Которые... Ребят, нет, давайте выберем другое поле для игры в футбол, потому что здесь, на этом поле, вот посмотрите, везде указатели мины. И всегда найдутся 7%, которые скажут: «Да ну ладно вам, ребят, ну что в самом деле? Ну если суждено, так и ты умрешь, захлебнувшись чаем. А если не суждено, так ты нормально будешь жить. Ну о чем вы говорите? Побежали. Возьмем побольше мячей, сейчас все будет хорошо у нас». Вот это 7%. Вот эти. Или... Да, я знаю, что через 50 метров пешеходный переход, и здесь 8 полос, шоссе, и все несутся. Но я найду такой момент, когда машин будет поменьше, и рвану. Всегда найдется Роман Щукин, который не носит маски. Игнат Халявин написал. Про что вы, Игнат? Это сейчас... В смысле, это вы сейчас о чем? Вы использовали конкретное имя конкретного человека, имея в виду меня, и конкретную ситуацию. Игнат, тогда вам нужно объяснить, что вы имеете в виду вот сейчас, говоря конкретно обо мне. Мы знакомы с вами? Нет, Игнат. Ну, тогда сидите и это самое. Ну, правда. Или уже скажите все, что вы хотите сказать. Вы четко знаете, что в разгар пандемии, когда нужно было соблюдать масочный режим, я не соблюдал масочный режим. Иначе вы сейчас просто сели голой жопой в лужу и пукнули, Игнат. Доброе утро. Да, я слушаю. Роман. Да, доброе.
Павел, Москва.
Да, Павел.
Я хотел добавить по ремням. Мое мнение, как бы, что из 10 случаев 9 спасает ремень, как бы какой-то один шальной, может быть, есть, и он там помешал. Но вот у меня была история, как бы, на работе. Ребята ехали на УАЗе «Патриот», ну, и был гололед, и они улетели, как бы, ну, несерьезно, машина перевернулась, вот. И водитель сидел непристегнутый, он его, как бы, выбросило, и придавило машиной. То есть сидел бы пристегнутый, был бы в порядке.
Да. Ничего история. Не зря же специально для детей есть функция отключения подушки безопасности. Милитаризм. Ну да, но там функция отключения подушки безопасности для детей, она скорее, ну, как бы для детских кресел, для тех, что устанавливаются лицом назад, то есть затылком вперед, когда вы на переднее пассажирское, ставите детское кресло. Это люлька еще для совсем маленьких. Это группа детей от рождения и до года, там, или до полутора лет. Нет, даже до нескольких месяцев. Совсем маленькие, которые в люльке. И вы ставите лицом назад, против хода движения. И вот как раз, чтобы подушка не припечатала ребенка лицом к спинке кресла переднего, отключается подушка безопасности. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Сам пристегивать всегда, просто это привычка, потому что, ну, были наставники, которые говорили, что начала научить делать правильно, он неправильно делать не сможет. И второй момент, вы говорили про курение. Если хотите, я приведу такой пример. Не знаю, стоит ли, нет, когда курение пошло на пользу.
Я знаю, перед расстрелом. Когда тебя расстреляют через две секунды, то курение успокаивает нервы, как-то расслабляет немножечко. И все.
Был документальный фильм, его показывали как журнал перед фильмами в Советском Союзе, потом он
прийти. Да. В Советском Союзе, а вы знаете, что... раньше, наоборот, советовали даже курить, потому что это считалось даже полезным для некоторых категорий людей. Ну, раньше, тогда, да нет, когда да. еще. Ну, это нет, я понимаю. Может быть, это даже в чем-то чему-то и помогает, но продолжает убивать. В то время, когда помогает, продолжает убивать. Это, ну, как наркотик, который помогает вам чувствовать определенную бодрость там, или определенное состояние, но при этом... делая это, он все равно остается смертельно опасным и продолжает вредить вам, даже принося пользу. Поэтому это такое дело. Ладно, все, закончили с ремнями. Вот, знаете, нет машины, абсолютно не автомобилист, но мне нравится, слушай. Спасибо вам, Алексей, Уссурийску большущий привет. А что мы знаем об Уссурийске? Уссурийске... тигры же у вас в Уссурийске? Кто у вас главный хищник? Тигр или медведь? Или они продолжают спорить об этом? Причем тут пандемия? Сейчас без маски. Вокруг вируса. Ой, Игнат Халявин, слушайте, это самое. Лучше бы, ну, в смысле, коньячку еще. Ну, правда, Игнат. Ну, как вы говорите какую-то абсолютную ересь.
Моторы.
Так, то ли дело бокал великолепного игристого вина, говорит Сергей. Да, просека. Что это, просечки. Это уже пятничная тема, и мы можем себе это позволить. Пристегиваюсь всегда, привычка с автошколы. Раньше мышьяк тоже выписывали. Да не, была история. Посмотрите, король говорит. Реальная история короля Англии, который... Как он? Генрих Вась... Ну, в общем, он заикался. Ему врачи прописывали от заикания курение. Они говорили, побольше курите, и это очень поможет вам справиться с заиканием и все такое. Значит, все, поехали дальше. Я хочу... Нам нужно как-то... Нам нужен... Ой, я тут переключил, а у меня здесь... У меня здесь такое... Глядите еще. Сейчас я вам опять буду показывать. Здесь что-то про это самое. Снова про краш-тесты, про людей с подушками. И без подушки. Вот, кстати говоря, пристегнут с подушкой и не пристегнут без подушки. Смотри. Хрясь! Вот с подушкой. Нормально все обошлось, отделался испугом. Раз, и все нормально. Ну, может, палец повредил на руке. Там есть такое. И вот без подушки. Пуау! Руль вогнал просто. Руль вогнал в подкапотное пространство грудью, головы нет. Вообще ничего. Вот ребенок тоже. Все, ой, ладно. А дальше я не выпутаюсь из этой темы никогда. Как в парфюмерных магазинах дают вам понюхать зерна кофе, кофею, для того, чтобы обнулить рецепторы, да, обонятельные. Так и я хочу обнулить нашу вот эту вот подушечную историю красивыми картинками. Причем это не просто красивые картинки, это часть истории. И несмотря на то, что это дом, вот это дом, то, что я вам показываю, несмотря на это часть автомобильной истории. И на самом деле за смешные деньги вы можете стать владельцем этой части, колоссальнейшей части автомобильной истории. В городе мертвых, в городе призраки, в городе заколоченных окон, в городе заброшенного большого центрального железнодорожного вокзала, в городе, который из Чикаго еще совсем недавно был виден как облако смрада, смога и дымящих труб. Вы через озеро могли его видеть. Вот, в Детройте продают особняк Генри Форда. Того самого, старшего, не младшего, не второго, а самого-самого. Последние 40 лет в нем жила супружеская пара Джеральд и Мерлин Митчеллы. Однако они переезжают на погост. Нет, я не знаю куда. В связи с чем ищут новых жильцов. Трехэтажный дом. Я вам его сейчас буду демонстрировать. Вот, смотрите, какой сад, лужайка, все пострижено. Здесь можно проводить микрочемпионаты по микрофутболу. Все вот это. Трехэтажный дом с пятью спальнями. Богатой историей. В 80-х годах особняк отреставрировали, вернув ему прежний вид и сохранив оригинальную сантехнику, библиотеку, комнаты для прислуги и вторую кухню в подвале. Для прислуги, рабовладельцы. Как сообщает портал, который занимается недвижимостью там, в Детройте, дом оценили всего лишь в жалкие 975 тысяч долларов. 975 тысяч. Это чуть более 54 миллионов по нынешнему курсу. Или цена среднестатистической евро-двушки в нормальном доме. Нормально. Я не скажу, что в бизнес там класс или премиум уже нет. Нет. Раньше можно было назвать премиум, а сейчас нет. Сейчас премиум за 100. Туда ушел миллионов в Москве. А за 50 ты берешь... Ну, просто комфортное все вот это. Особняк расположен по адресу, не плевать какой. Был построен в 1908 году. И в тот же год туда переехали Генри и Клара Форд, которые жили в нем до 1915-го. То есть 7 лет. Дом площадью 669 квадратных метров спроектировала супруга Генри Форда. В нем насчитывалось 5 спален, 4 ванных комнаты. Были комнаты для прислуги. Пыточная, конечно, чтобы прислугу уму, разуму учить. Я думаю, должна была быть там пыточная какая-то. Большая гостиная с камином. Вот я вам ее показываю. Гостиная с камином. С софами, тахтами. Этой арфой, роялем, плевательницей, креслами, шторами. Похоже на вагон какой-то. Очень низкие потолки. Вот это вот, конечно, это самое, какой-то... Я бы не купил такой дом просто из-за того, что у него низкие потолки. Это признак низкого класса жилья, а не высокого. Чистая, нет, частная библиотека. А какая она еще могла быть в частном доме библиотека? Общественная. Встроенные книжные шкафы, терраса. К дому прилагается участок, на котором располагается 100-метровый гараж с отдельной комнатой и ванной. Сад и теплица. Митчеллы перебрались, ну и так далее. Все, владелец особняка навсегда останется домом Генри Форда, а мы здесь были кем-то вроде управляющих, заявили бывшие владельцы. То есть это всегда здесь иногда по ночам даже, по ночам можно было услышать, как стучат поршни. И если выйти в этот момент в гостиную, то видишь, как там ходит призрак Генри Форда и стучит поршнями на цепях. И что там дает? Вот так. Вот кровать, все. То есть сохранена та самая обстановка. Ребята, прикиньте, телефон, вот смотрите. Все это очень классно. Очень классно, но жить в таком, конечно, невозможно. Да. В Америке низкие потолки — это норма. Ну... Нет. Ну, в смысле, где-то да, но где-то... Я не сказал, что норма. Я в разных местах бывал. И могу вам сказать, что это просто старое жилье. Старый американский, если жилой фонд. А новое — нет. Это не норма. Так. Что еще здесь? В царских палатах тоже низкие потолки всегда. Но это просто была тогда норма, а сейчас нет. Вести, предлагаю себе оттуда передачу мотора. Да, Сань, если бы была такая возможность вот там оборудовать нам вообще студию радиостанции, это было бы, конечно, роскошно. Я имею в виду, ну, там, в этом доме. И вот это было бы, и мы бы, конечно, каждый раз начинали с чего-то такого. На МКАД, внешняя сторона, в районе шоссе энтузиастов, едут поливалки, скорость 30 км в час. Григорий Александрович, внешняя сторона, в районе шоссе энтузиастов. Сейчас посмотрим, к чему это привело. Отметились ли здесь они уже большой пробкой. Пересчитываем. Ну, есть, кстати говоря, перед шоссе энтузиастов желтенькое, но там дорожные работы указаны. Теперь мы знаем, что там еще и поливалки. Копейку далеко от от копейки. А, в смысле, копейки. Далеко от МКАД, это пишет Спира. Как же тогда собираются гранты выпускать без подушек безопасности? Вот так и собираются гранты выпускать без подушек безопасности. В смысле, ну, с ремнями же. Подушки — это такое дело. А ремни, я же говорил, у нас же вся дискуссия была не о подушках безопасности. Вы не передергивайте. Ну, в смысле, или если вам нравится передергивать, передергивайте. Но не, понятия не подменяйте. Не надо путать мягкое с теплым. О подушках говорили, но главные герои все же у нас были ремни безопасности. Хорошо, поехали дальше. На заводе «Москвич» хотят выпускать до 300 тысяч автомобилей в год для налаживания производства. Надо понять, что выпускать. Ну, в смысле, нет. Для налаживания производства активно ищут иностранного партнера. Но уже посчитали, что до 300 тысяч автомобилей в год. 300 тысяч чего в год? Каких автомобилей? Не очень понятно. А если партнерство завести с Bentley? У вас не получится выпускать 300 тысяч автомобилей в год, товарищи на «Москвиче». Вы там что, какие опята кушаете на завтрак? Ну, как можно посчитать количество автомобилей, не понимая, что конкретно вы будете выпускать? Это интересное заявление. Больше того, появилось еще одно заявление, что россияне... Так написано? Я серьезно, я не шучу. Россияне готовы купить «Москвич». Наибольший интерес возрожденный автомобиль вызывает у молодежи в возрасте до 24 лет. Посчитали разную молодежь. Разную молодежь посчитали. В возрасте 15 лет, 24, 40, 60 лет. И именно молодежь в возрасте до 24 готова приобретать автомобиль. Перед возможной покупкой... Что здесь? 28% посмотри. Так, давайте так. Вы... Я спрошу также. Третьи жители готовы рассмотреть к покупке возрожденный «Москвич». Все. Менее трети жителей готовы ли «Москвич». Хорошо. Вы готовы рассмотреть к покупке возрожденный автомобиль «Москвич»? Да, да, нет, все просто, это прекрасное, мне кажется, голосование, очень хорошее. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все предельно просто. Да, 134-21-35. 134-21-36? Нет. Другое дело, что вот как вы ринулись все отвечать, что нет. А почему? Можно вас спросить? Почему вы не готовы рассмотреть «Москвич»? В смысле, для тех, кто готов рассмотреть, вы готовы его приобрести? У меня вопрос тот же. А почему? Почему вы готовы его купить? Если широко посмотреть этот вопрос, то он должен звучать так. А что? Что конкретно вы готовы купить? И вот здесь... Кроется кристалл, вокруг которого, или сердцевинка кристалла, эмбрион кристалла, который мы разовьем и вокруг которого выстроим целую дискуссию. Потому что, отвечая на вопрос, а почему вы готовы его купить? Что конкретно вы хотите купить? Ведь мы же сейчас и сформулируем концепцию нового «Москвича» с вами. Правильно или неправильно, я считаю? Правильно, я считаю. Так вот, давайте в какое-то время, в начале уже следующего часа, который начнется у нас через 5, 4, 3, 2, 1. Вот он уже начался. Давайте в начале этого часа мы попробуем сформулировать концепцию нового «Москвича».
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. А что, игриво так у вас? А что у вас, игривое настроение, игривое винич? Потому что пятница, 24 июня на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Здесь у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. И немного о «Москвиче». Следом за «Москвичом» могут возродить «Жигули», написано у меня здесь. Но не... А хотя, с другой стороны, почему нет? Ведь это же бренд. Многие путают понятие бренда и фактических моделей. То есть, когда Он говорит, возродить москвич, то есть люди, полагающие, что будут фактически возрождать именно те самые москвичи. Конечно, нет. Это бренд всего лишь. Это всего лишь бренд. И, ну, ясное дело, что никто не собирается возвращать ни копейки, ни 412-е. Хотя для многие бы сказали, что, к сожалению, не собираются возвращать. Но почему нет? Ведь это же было бы прикольно. Это было бы прикольно, если бы эти автомобили выпускались. Это называется «Рестомод». Рестомод. То есть, когда ты выпускаешь автомобиль, похожий, но как концептуально на основании чего-то старого, но уже с использованием новых технологий, новых систем безопасности, моторов, платформ и вообще всего. Концепция нового москвича — это седан Б, наверное, Б-класса. Дизель, 300 лошадей. В6, извините, да, нет, В6, полный привод, длина, наличие всех... Нет, мастер, это вы сейчас написали концепцию новой «Волги». Серьезно. Значит, смотрите, что пишет мастер. В6 под 300 лошадей должно быть, длина 5-5,5 метров, наличие современных всех ассистентов, CarPlay и все остальное. Это «Волга». Ведь вы знаете, что не так давно, по-моему, Денис Мантуров сказал, что а мы также возродим еще «Волгу» и «Победу». Несмотря на то, что «Волга» — это бренд, а «Победа» — это модель. Ну, это не мешает нам возрождать модель. Это все равно, что, ну, как бы, так мы до отдельных запчастей договоримся. А мы возродим руль. Ну, тонкий такой руль, знаете, или... А мы возродим селектор выбора передачи с розочкой наборной стеклянной, набалдашником, знаете. Ну, как бы, ну, окей, если модель возрождать собираетесь, ладно. Потому что я думаю, что господин Мантуров хотел сказать, что как понятие мы возродим. Так вот, если действительно возрождать эти понятия, «Волга» и «Победа», но их можно сделать как бы тоже отдельными брендами, и тогда мне кажется, что отечественный автопром приобретает какую-то структурность. Значит, смотрите, что у нас, как это должно выстраиваться. Мне кажется, что... Но здесь придется перелопатить, конечно, и «АвтоВАЗ». Его нужно будет перелопатить, потому что без изменения концепции «АвтоВАЗа» не получится стройная концепция нового российского автопрома. Значит, я вижу это так. «Москвич» должен заниматься выпуском, к примеру... сейчас подумаем. К примеру, «Москвич» должен заниматься... Все, я понял. Пусть он занимается кроссоверами. Все. Я хочу, чтобы «Москвич» выпускал кроссоверы. «АвтоВАЗ» не умеет делать кроссоверы. Он уже это много раз подтверждал. То есть можно подтверждать бесконечно что-то позитивное, а можно бесконечно подтверждать что-то негативное и спросить у этой японской бабушки, которая через 62 раза на 93-м году жизни сдала на водительское удостоверение. Можно бесконечно подтверждать что-то отрицательное. Вот она 62 раза подтверждала, что ей нельзя за руль, но тем не менее... Японские бабушки города берут настойчивостью своей. Так Нива же, пишет Олег. Не, ну да, но нам нужно сначала возродить тогда «Машину времени» Герберта Уэллса и рвануть в 77-й. И там сказать, что «АвтоВАЗ» умеет делать кроссоверы. Но мы же говорим про сегодняшний день, а не про 77-й, когда появилась «Нива». В 77-м умели сделать, и это вовсе не кроссовер никакой, это внедорожник. «Нива» — это настоящий зубастый внедорожник, скажем так, с несущим кузовом, без рамы. Рамы нет, но это внедорожник. Вот такая уникальная концепция. Уникальная концепция, которой 44-45 год, 45 лет. Сегодня «АвтоВАЗ» не умеет делать кроссоверы. А все те потуги, что были после «Нивы», показали, что это у них не получается. Поэтому «Москвич» делает, вот как я вижу концепцию нового российского автопрома. «Москвич» выпускает кроссоверы. Почему? Потому что он их только что выпускал. Он только что выпускал кроссоверы. «Москвич» до недавнего времени выпускал потрясающие, занимающие высокие, а один из них лидирующие места среди кроссоверов Российской Федерации. Это «Дастер», «Каптюр» и «Аркана». Все, «Москвич» уже намоленное место там на кроссоверное. Поэтому «Москвич» занимается российскими кроссоверами. любых классов, мы позволим ему здесь покапризничать. Чем занимается АвтоВАЗ? АвтоВАЗ продолжает заниматься тем же, но только выходя немножко на более высокий уровень. Хотелось бы, чтобы они все же доросли до С-класса. Хотя бы С-класс. То есть АвтоВАЗ продолжает делать бюджетные, городские седаны, хэтчбеки, универсалы, лифтбеки, фастбеки. Не, фастбек не трожь. Фастбек, прочь руки от фастбека. Для фастбека у нас заготовлен другой бренд. Вот это все. До С-класса. До С-класса. Нет, не Волга. Вы путаете С. Айч. С-класс это этот, как его называется? Что у нас там все в С-классе? Это СИД в С-классе. О чем вы говорите? Какая Волга? Kia Ceed. Это или Церата. Вот вам С-класс. Нет. АвтоВАЗ до С-класса. То есть чуть выше Весты. Но начинать надо совсем микроскопического чего-то. А-класса. Вот, ну, с козявочек. От козявок и до С-класса. Волга начинает делать что-то от С+, С++, а лучше D класса и до Е-класса. Вот как раз «Волга» занимается аналогами «Оптим», «Сонат» и чуть выше там «Камри» и вот сюда, да, чуть-чуть еще даже там повыше. Вот это вот «ДЕЕ+». Вот это делает «Волга». А «Победа» занимается стильными штуками, потому что мы вспоминаем, что такое «Победа». Это советский фастбэк, первый советский фастбэк. То есть автомобиль в интересненьком исполнении кузова. То есть «Победа» должна делать что-то аналоги Kia Stinger, Audi A7, Mercedes CLS, вот это должны быть не эксклюзивные, но не очень массовые, как, впрочем, и были «Волги», если бы не корпоративные советские заказы, а ведомственные, то, конечно, «Волги» были бы эксклюзивными автомобилями советского автопрома. Поэтому «Победа» должна выпускать что-то такое, что-то далеко-далеко не массовое и очень стильное. А что, мне готово? У меня интересная музычка здесь. Да, наверное, готово. Сейчас проверим, готово, не готово. Вот так я вижу концепцию новейшего отечественного автопрома. Кто согласен, ставьте лайки. А кто не согласен, ставьте тут же 2 лайка. Поехали! Пятница! Пятница-натуральница. Поэтому пилюли у нас сегодня без всяческого содержания этих консерваторов, Е и всяких прочих вредных букв. Игорь Захаров, доброе утро, приветствую! Алексей Портер здесь, Саня! Просто Александр, человек без ника, не сановод! Тимофей Чупанов, Глеб Урал, молодость отнял еще! Алекс Константин Айч еще с нами, Олег Мохов, доброе утро! Просто Андрей и еще Андрей, но уже кириллицей, Михаил, доброе утро. С нами Верунчик, Мегасол, Уна Бабента и лучшие люди планеты уже здесь. Можно выдохнуть теперь. Нормально, мы это с вами смогли пережить. Да, доброе утро, Роберт Вертер, Константин, приветствую, Саня. Верунчик говорит, как сложно не завидовать, но так завидуется, что-то кто-то там знакомый купил новый автомобиль. Это да. Есть такое дело, что люди, приобретающие сегодня, причем класс автомобиля не имеет значения, правильно? Сам факт того, что автомобиль новый, это как бутерброд, который еще никто не ел. Ну, то есть ты можешь сколько угодно рассказывать про достоинство уже кем-то еденного бутерброда, но новый... Фиг бы, с чем бы он там ни был. Если его еще никто не ел, то он значительно лучше того, который уже был съеден однажды. Вот поэтому я понимаю, что сложно не завидовать, но попробуйте не завидовать, потому что у вас будет еще более новый и еще более роскошный автомобиль, конечно же. Здесь у меня вопрос пришел. А что же с УАЗом? Почему кроссоверы мы отдаем москвичу? Потому что УАЗ будет делать то, что он и делает сейчас, внедорожники. Причем здесь кроссоверы. АвтоВАЗ пусть делает бюджетные городские седаны, хэтчбеки, универсалы. «Москвич» пусть делает кроссоверы, именно кроссоверы, паркетники и все такое, где полный привод совсем не обязателен. А «УАЗ» пусть делает внедорожники. Все здесь, потому что попытки привить продукцию «УАЗа» кроссоверность, они всегда оборачивались абсолютным абсурдом каким-то. Ну, правда, когда вы выпускаете «Патриот», делаете ему... Что вы там ему делали, я не помню. Делаете ему на соплях приклеенную USB-шку. Она реально какими-то соплями приклеена была. Ну, таким чем-то тягучим. Я думаю, что это специальные, конечно, но какие-то сопли. Вот, и делаете USB-шечку такой на липучке, там еще что-то такое. Вот, и называете... как же там было? Теперь можно... И в городе, или что-то такое, и на подоконнике я имел. Я не помню. Вот. Теперь можно или для города тоже подойдет, как бы прививая ему кроссоверность. Это была, конечно, дикая ошибка маркетинговая. Ну, потому что немножко, немножечко возникали вопросы у тех, кто все-таки понимал, что у вас это очень простой, очень примитивный, очень неприхотливый инструмент сродни молотку, просто молоток. Он не может быть высокотехнологичным, иначе это будет уже не молоток. Вот. С другой стороны, если у тебя в руках, если ты оперируешь молотком, если твой инструмент это молоток, то вокруг все превращается в гвозди, правильно? Именно поэтому не может быть патриот городским автомобилем, потому что для него вокруг все будет гвоздями. И прикиньте, что он натворит в городе. Поэтому пусть они и продолжают заниматься выпуском внедорожников. Но только сегодняшних, а не поза-поза-поза-поза вчерашних. Сегодняшних внедорожников, я имею в виду. Вот. И вот вам концепция. А у нас голосование, оно шло-шло-шло. Я однажды его объявил, но больше его не буду продолжать. Да, вы готовы рассмотреть для себя приобретение москвича? 42%. Нет, не готов, 58%. 42 на 58. А что в новости? Большинство из тех, кто уже сейчас допускает возможность покупки москвича, оказались молодыми людьми в возрасте до 24 лет. При этом на втором месте по интересу к бренду оказались люди другого поколения. Другого, тогдашние. Значит, на первом месте нынешние, а на втором месте по популярности москвич среди тогдашних людей 55-64. То есть ровно через поколение люди. Всего поучаствовали более 6 тысяч автомобилистов в опросе различных регионов. Отмечается, большинство из них высказались положительно о возрождении исторического бренда. Ну, знаете ли, желать купить или иметь оформленное желание, фактическое желание купить «Москвич» и положительно отнестись к его возрождению, возрождению бренда, это не одно и то же. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе. Здравствуйте, Роман, секунду, да. Сейчас радио выключу.
Ага. Ладно, но он только не навсегда, так просто звук приглушится.
Да, нет, конечно, да, я сам на паузу поставил приложение. Угу. Слушайте, реально, ездил вчера к ребятам, вот, и они рассказывают, 200-й крузак.
Да.
4 штуки в городе осталось новых. И они, знаете, что делают? Они устраивают аукцион. В салоне устраивают
аукцион. Может, 300-й крузак, потому что 200-х новых уже давно.
Ну, да.
Ну, в общем, я понял, ладно, окей, да, он просто крузак, новый крузак какой-то.
И они устраивают
аукцион.
Да.
Это зря. Я бы устраивал лучше гладиаторские бои. Реально, чтобы выходил один выходил с вилами, второй с мечом и сетью. И они реально бились вот за... Вот это было бы, конечно...
Роман, там примерно именно это
и так происходит. Так и происходит. А что это за город? Что за город это? Где это происходит?
Екатеринбург.
О, ну там же эти... Они должны перепевать друг друга на рокерских дуэлях. Они даже... Я перепою тебя, он такой, а я тебя перепою. И они что-то должны там...
Послушайте, ладно, бог с ним, Тойоты. Но там из-за немцев война такая идет.
Угу. Ну да, но вот. За новое, вы имеете в виду новое. Но можно только порадоваться за людей. Можно порадоваться за людей, что у них остались деньги на новые автомобили. Потому что мы-то здесь начинаем биться за вторичку.
Да, десятки миллионов у них получается.
Конечно. То есть есть богатые люди, которые готовы биться за то, чтобы пристроить свой автомобиль за очень деньги за очень ординарный автомобиль. Биться за крузак — это...
У меня единственное, нету понимания, они как его обслуживать-то собрались дальше?
А они не будут его эксплуатировать, о чем вы говорите? Это вещь, которую... Это недвижимость. Все это будет... Они приобретают недвижимость.
Ключевое слово — недвижимость.
Недвижимость, конечно. Спасибо вам, спасибо большое. Они поставят его в теплый, отапливаемый, с правильным уровнем влажности гараж. И все. И если... подойти к нему и прислушаться, так приложить ухо к его правому крылу, то можно будет услышать, как он дорожает. Вот это все. Я такой думаю, я чувствую, сейчас он дорожает прямо на глазах. Так, продолжим. Какой фирменный цвет кузова будет в новом москвича? С каким цветом ассоциируется Москва? Ну, фирменным цветом будет оранжевый, конечно. А что тут думать? Один с карданом от УАЗа, второй с защитой Картера. Вот это был бы... Конечно, нужно гладиаторские бои. Больше того, гладиаторский бой – это этап аукциона. То есть сначала ты получаешь право участвовать в аукционе через гладиаторский бой. Вот, а потом уже аукцион за деньги. И там ты уже начинаешь сражаться с теми, кто больше может заплатить. Хорошо, вернемся к москвичу. Итак, 42% это, я считаю, высокий процент. Я считаю, высокий процент это аванс доверия, который нельзя растерять, который нужно трансформировать в реальное дело, в реальный автомобиль. Теперь давайте подумаем, а чего нам сейчас не хватает? Потому что вот у меня есть коллега, и он настойчиво несколько дней подряд пилил всем мозг вокруг, потому что мы там обсуждали тоже автомобильную тему, пока я уже не сказал ему: «Леша, ну хватит...» Это не Гудошников, секундочку. Это я просто, чтобы... есть еще Алексей. Потому что он ходил и всем рассказывал, как нам не хватает чего-то типа Део Матис. Или Гетца вообще, или, ну, вот, вот этой козявки, скворечника такого маленького. Он все время ходил: курьеры, посмотри на курьеры, они ездят бедные на этих старых, ржавых, все так жалко. Вот это, вот нам такой нужен автомобиль. Я говорю: слушай, кому нужен такой автомобиль, им нужен такой автомобиль. А кому нужен кроссовер, тем нужен кроссовер. А кому нужен седан, тому нужен седан. Ну, что это на самом деле? Он такой: нет, вот это было бы, если бы нам нужно было наладить сейчас производство автомобилей, вот это было бы самое оно. И я подумал, если бы, вот давайте предположим, такой страшный, уродливый, абсолютно неподходящий для жизни нормального человека мир, предположим, да, такой мир Тима Бертона, в котором мы сейчас можем оставить себе всего лишь один автомобиль. Что это? Я не говорю о марке, и я не говорю о модели. Я говорю о концепции. Вот опишите мне концепцию автомобиля, с которым вы готовы были бы... как бы это сформулировать? Смотрите, потому что нужно сейчас, давайте по Станиславскому. Нужно идти максимально далеко от себя. От своих желаний, от своих потребностей, от своего стиля. Попробуйте думать над страной, вознестись и подумать. Вот каким должен был бы быть этот автомобиль, который вы готовы бы сделать всероссийским одним? С учетом экономического положения, дохода страны, концепции географической, климата и вот этого всего. Вот этого всего. Каким должен этот быть автомобиль? Можете такую вот концепцию эту сформулировать? Потому что я сначала вступил с ним в дискуссию, говоря о том, что это самое, не перегибай. Ну, так мы до мышей долюбимся. А потом подумал: ведь я же сам здесь же в моторах сижу и довольно часто говорю, что, ребят, из Белокаменной, точнее, Белокаменная сделала, играет с нами зачастую шутку, вот какую. Мы думаем, то есть это такой синдром ленты Фейсбука, а сейчас ВКонтакте, когда ты думаешь, что весь мир, он примерно такой, как твоя лента ВКонтакте. Вот он состоит из этих мыслей, из этих опасений, из этих любвей. А на самом деле он гораздо более разнообразный. Это просто у тебя такая лента. Так вот, страна, она куда более разнообразна, чем наша белокаменная жизнь.
Моторы.
7.36, моторы. Я приветствую вас, доброе утро. Конечно, трагические новости приходят с Зубовского бульвара. И попробуйте забить в том же ютубчике хотя бы ДТП на Зубовском, и окажется, что это какое-то проклятое местечко, этот ваш Зубовский бульвар. Потому что там такое количество ДТП и весной, и осенью, и зимой. И вот сейчас легковой автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы и сгорел. Передает корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, как минимум 2 человека погибли на месте. Официальной информации по жертвам пока нет. Столичный Дептранс тем временем публикует видео ДТП. Да, есть видео ДТП у столичного Дептранса, но у меня нет видео ДТП. Ну, в смысле, как вам его показать, я не знаю. А, вот так, может, я вам его покажу. Сейчас я попробую. Вот так покажу вам его, видите? Чудом увернулся автомобиль такси, и тут же полиция подъехала. Я вам так буду показывать. Просто не, и тут же полиция. То есть есть ощущение, что этот С-класс... вот, чудом увернулся автомобиль такси. Смотрите, как видели. То есть он, точнее, ну, он не уворачивался, он просто ехал, ехал себе, ехал по главной такси. А этот на С-классе, он вылетел с прилегающей. И в последний момент, нужно отдать ему должное, успел увернуться, но скорость была такова, что от такси-то он ушел от столкновения, а от столкновения с домом уйти не смог. А дом уйти от столкновения не захотел. И вот, а вот результат столкновения я показать вам уже могу. Вот, потому что это С-класс, предыдущий кузов, 221-й. Вот достают людей, двоих, видно тела, то есть они не сгорели. Ну, наверное, о покойниках не скажешь так хорошо, что не сгорели. Вот, но не сгорели, это вообще жесть была бы. Потому что автомобиль загорелся тут же, он впилился прямо в угол здания. Последствия того, что осталось с автомобилем и что от него осталось, вот они, сейчас я вам покажу. Вот С-класс. Судя по выхлопной системе, что-то АМГ какое-то, наверное, потому что 4 патрубка. И дерзкое такое, и сгорело все. Осталась только кормовая часть, немножко багажник. Вот. А как горел? Вот как он загорелся. И чего он вдруг? Потому что удар-то пришелся. Удар был. Это не бак, это двигатель, моторный отсек загорелся. И это «Мерседес», очень хорошая, интересная система безопасности автомобиля, что при столкновении, при том, что бак и топливная система остаются целыми, но я имею в виду под автомобилем. Но того, что было в двигателе, было достаточно, чтобы тачка тут же вспыхнула, как спичка. Вспыхнула сразу. Посмотрите, как он горит. То есть это сразу, это моментально. Возгорание произошло сразу в момент удара. И людей извлекают, тела достают из автомобиля, когда автомобиль уже полыхает. А полиция приехала сразу. То есть есть ощущение, что это была погоня. Такое чувство у меня есть. Потому что сразу же за этим пролетевшим С-классом и влетевшим в здание выехал автомобиль оттуда же, из того же переулка, выехал автомобиль полиции. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это вот Олег, таксист.
Да, Олег, приветствую.
Ну, слушайте, я вообще в шоке. Я рад, что... Коллега мой, в общем, ну, не пострадал, да, как-то.
Вы видели там в миллиметре просто, просто да, миллиметр.
Да, да.
Просто.
Вот, вы знаете, у нас сейчас в чате вот большом, да, таксишном, завелась дискуссия по поводу того, что вот люди вытаскивали, значит, вот этих ребят, да, из машины.
Да.
А вот как бы полиция не вытаскивала. И я вот думаю, а можем ли мы как общество предъявлять к полиции требования, чтобы они вот были героями, да, своего рода, то есть полезли бы в этот огонь. Да, то есть вытаскивать людей.
Они активно не вытаскивали или пассивно? То есть это была их позиция, или они просто бегали и не знали, как подступиться. И они такие: о, а, о, а! Вот так вот делали такие: ой, как горячо! А, как горячо! Ой, не знаю, что делать. А вы в это время ваши коллеги извлекают погибших. Или они просто тупо стояли, руки в боки, и такие: ну ничего, а что, они уже все равно мертвые, что это самое.
Ну, смотрите, было 8 часов.
Ой, извините, связь пропадала, продолжайте. Сейчас вас слышно.
Человек же?
Перезвоните. Вы такой ценный слушатель, и я же вижу ваш номер, и у него офигенские 007 в конце. Забирай больше! 0007! Какой-то агент с лицензией на информацию. Да, доброе утро еще раз. Да, давайте продолжайте.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, там я не буду рекламировать, да?
Ну, ладно, да.
В телеге есть видео, да, там... Значит, один из, по-моему, это он глава вольной борьбы в России, в общем, тренер какой-то, да, по вольной борьбе, он вытаскивал людей, то есть он был очевидец этого, и, соответственно, вот он и еще там ребята, которые на улице были, просто пешеходы, да, они вытаскивали их, там было 8 человек в машине, опять-таки, по словам вот этого очевидца, да, и вот двоих они не смогли вытащить, которые были, соответственно, спереди, да, потому что их просто зажало там подушками и все такое. И вот у нас сейчас дискуссия развернулась по поводу того, а полиция-то должна была лезть в этот огонь? Вот, или как? Или не должна была лезть? Или не должны были ждать пожарных? Вот это вот есть такой тонкий момент.
Это хороший вопрос, потому что я не знаю, что там у них в должностных инструкциях, но мне кажется, что... не знаю. По-человечески, конечно, да. По-человечески. Ну, там, условно, должен ли... Ну, давайте так, отвечать на вопрос. Должен ли полицейский прикрыть собой человека, там, не знаю, ребенка, в которого стреляют, или любого человека, в которого стреляют? Должен ли он это сделать, прикрыть собой? Это вопрос какого-то личного геройства или это вопрос инструкции?
Вот я тоже просто, я потому что думаю, что, ну, моя позиция такая, что каждый, ну, человек, который, люди, которые вытаскивали, да, вот, там, эти пешеходы, они, несомненно, герои, да, я надеюсь, их как-то там отметят.
Ну, да, потому что угроза взрыва, все такое. Подождите, да. А они хотя бы, полицейские, применяли средства тушения огня, огнетушители, пытались потушить его или сбить пламя, хотя бы от салона пламя отбить?
Ну, вот вы знаете, там тот ролик, который вот ваши коллеги, да, скажем, ну, большой это паблик.
Да, вот я смотрю там... сейчас, когда горит автомобиль, полицейские просто ходят. Вот один вот кадр, стоит «Октавия», открытый багажник, и чувак руки в карманах, и он стоит, смотрит. А второй с палочкой идет. А, вот еще один тоже в карманах. Вот это прям надо... Я бы, елки-палки, зашил бы карманы инспекторам. Потому что инспектор в критической ситуации с руками в карманах выглядит просто, ну, жесть.
Да, ну вот смотрите, тут такой момент. А вот должны ли они все-таки рисковать своей жизнью и жизнью других людей в первую очередь? Ну и своей, несомненно. Потому что она же может долбануть на самом деле, да?
Ну, конечно. Или они должны, напротив, оттаскивать тех, кто пытается помогать. Вот. И желтые ленты натягивать, чтобы ближе не подходи, здесь угроза взрыва и все такое.
Вот. И это вот такая дискуссия, и вот и она у нас тоже сейчас развернулась, потому что я думаю, что каждый должен проявлять вот личное геройство, а требовать людей даже в форме того, чтобы они рискнули своей жизнью в ситуации, когда, ну, несомненно, мы понимаем, что этот Мерседес ехал там на красный свет, да, и с огромной...
Он ехал на красный, он ехал там 150 точно было, там 150 точно было, я думаю, ну, вот, по скорости я имею в виду. Спасибо вам большое за наброс, за этот. Вот хороший стоп-кадр я выбрал, здесь видно сразу работу трех полицейских, сразу трех. Один, значит, что это там у самого здания и место удара, и пожарище полыхающего автомобиля. Может быть, даже с огнетушителем, но я не знаю. Второй стоит у полицейской, у патрульной «Октавии», руки в карманах и заглядывает в багажник. Третий у капота этой «Октавии». В одной руке палочка, вторая рука не то в кармане, не то еще где-то. Вот мы видим, да? Вот они. А, этот один что-то в багажнике, да, продолжает рассматривать, что так лениво. Второй просто идет с палочкой, смотрит на автомобиль. А третий, я сейчас вижу, что-то он делает с людьми там, прям вот с этой, с толпой подбежавших и вытаскивающих. А люди реально, смотрите как. Не, теперь он, вот он видит, мы видим его. Руки в карманах, и он такой лениво, он вот так вот идет, и он такой, вот так вот. Немножко так вот сутулись так у него, вот так вот, и он вот такой вот. Как если бы, ну, это самое, ну, что тут у вас? Вот так вот он такой. При том, что его отделяет буквально 5 метров от полыхающего автомобиля, в котором два тела, и эти тела извлекают люди, граждане. Вот смотрите, мы видим их, да, вот они. Они вытаскивают их. Вот одного достали уже. Все, а эти, а он такой, ну, что тут у вас? А я не знаю, что они должны были делать. Кого они должны были спасать? Тех, кому помощь уже не нужна, но откуда он знает, что помощь им не нужна? Вот откуда он знает, что им не нужна помощь? Он же так не может определить, живы они или нет. Они могут быть без сознания. Где посмотреть? В стриме посмотреть. У нас в стриме прямо сейчас, в нашем телеграм-канале, говорит радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Или потом запись стрима. Или ВКонтакте, в социальной группе, в нашей, говорит Москва. Или, ну, вот эту запись, где видна работа полицейских, ну, если это можно назвать работой. Эту запись можно посмотреть. Я в ютубчике ее тут же уже нашел. А вообще в телеграм-канале, вот на РИА Новостях есть прямо момент ДТП. Прямо момент ДТП. Я еще раз вам его продемонстрирую. Сейчас я продемонстрирую вам, насколько близок был вот этот кадр. Вот, посмотрите. Сейчас, секундочку. Гляньте. Видите, как шел этот С-класс? Сейчас, секунду. Вот так, да? Как шел этот С-класс в такси? Он шел прямо в такси. Прямо. То есть вот на этом стоп-кадре видно, что их не разделяет. Только и в самый-самый последний момент, водитель этого Мерседеса, вот он, смотри, жуф, бам, и он бьется в стену и тут же загорается. То есть в миллиметре пролетел просто от такси, в миллиметре. И тут же удар. Так что с сотрудниками у нас? Я не знаю, кого они должны были спасать. Тех, чьи перспективы непонятны, живы они или нет в автомобиле, или те, кто пытался их спасать, но подвергая себя угрозе взрыва. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Евгений. Это нас слушатели последнего эфира. Ну, я тут с двух сторон хочу как бы зайти к этому вопросу. Первый вопрос — это чисто правовой.
Да.
То есть мы вообще как граждане, как не свидетели, мы вообще правовое поле не имеем права сейчас давать какие-либо оценки. То есть это задача органов следствия.
Ну не, и... оценки имеем. Вердикты выносить, но оценивать-то можем, но почему нет? Мы можем
оценивать.
Ну извините, я хочу сказать, что оценивать поведение чувака, который идет с руками в карманах, в 5 метрах от полыхающего автомобиля, в котором 2 тела, и эти тела извлекают граждане, а он с руками в карманах лениво такой подходит, это можно оценивать?
Нет, смотрите, вот с противоположной точки зрения, даже можно журналистка, можно, вы знаете, что такое вырвать из контекста ситуацию, да, я не говорю, что это вы это делаете, но в принципе, тут можно, знаете, кадр случайно попал, может, да, человек там, извините, там карманы он засунул руки, может, у него там зачесалось где-то, он там случайно
нет,
зачесал.
Нет, конечно, понимаете? Нет, я показываю, показываю, да. Потом он не бежал, ему бежать некуда, он так же продолжал идти.
И начал активно принимать участие в этих действиях, мы же видим какой-то оперативный момент. Тут как, знаете, как вентилятор повернуть.
Нет, смотрите, извините, я понял, я этот ваш посыл понял. Я здесь, дело в том, что это кадр из проезжающего автомобиля, и вся сцена разворачивается, я ее по кадрам сейчас разложу для вас. Просто по кадрам. Вот, смотрите, раскладываю по кадрам. Ну, правда, запись, качество не очень. Вот он, вот этот момент. Просто по кадрам. Вот, двигаемся. Вот руки в карманах у него, он делает шаг. Он делает шаг. Потом он делает еще шаг. В этот момент... 4, или сколько их человек, сейчас мы посчитаем. 1, 2, 3, 3 или 4. 1, 2, 3. Нет, 4. В этот момент 4 человека извлекают тело, достают тело из автомобиля. Или тело. Но одного точно мы видим, как они его вытаскивают. И вот по кадрам, смотрите. Вот он впервые появляется в кадре, этот полицейский. Руки в карманах. Свидетели помогают, достают. Автомобиль полыхает. Он идет, второй кадр, руки в карманах. Дальше. Вот появилось тело, они его вытаскивают. У него появилась настороженность в походке, и он поддается плечами вперед, как бы переносит нагрузку вперед, центр тяжести, таким образом придавая как бы себе ускорение, показывая нам невербально, что «Ага, интересненько». Он такой вот... Первое его поведение такое: «Так, а это что у вас тут?» А потом он такой: «А, интересно». И он такой поддает плечи вперед, пошли у него. Видите, на кадрах прямо видно, как работает анатомия человека. Он такой: «Раз, вперед». Одна рука продолжает оставаться в кармане. Вторая рука у него идет в нагрудный карман правой рукой. Левая рука у него еще в кармане в левом. А правая он что-то в нагрудном, так как если бы там у него... был этот, желтая карточка, как если бы он был арбитр футбольный. И он такой: желтая карточка, или красную сейчас он достанет карточку. Вот он рукой в этом кармане, качество ужасное. Но он продолжает идти неспешно. Между тем, пострадавший уже на тротуаре лежит, его уже извлекли. Автомобиль продолжает гореть. Людей, которые тушат огонь, я не вижу. И вот он подходит уже вплотную к группе людей, которые... стоят вокруг погибшего. Теперь мы знаем, что он погиб. Правая рука из нагрудного кармана, подумав немножечко, возвращается в правый карман брюк. Походка становится снова спокойной. Левой ногой он делает шаг вправо. Он переносит левую ногу вправо. демонстрируя намерение обойти группу спасающих людей, то есть обойти, вот он, руки все еще в карманах, все. И вот он выходит из кадра, в кадре остается полыхающий автомобиль, полицейский ушел, но он на последних кадрах он демонстрировал, что он собирается обойти эту ситуацию, как бы так вот. Самое тревожное, что было во всей этой сцене, это рука, которая потянулась к нагрудному карману. Не знаю, может, за сигаретами. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе. Роман, Максим меня зовут. Смотрите, я вам как сотрудник скажу, что все полицейские, особенно ДПС, они все циничные. Они циники все.
Ну, они много видят. Числе, так, как, я думаю, как врачи, скорой помощи, которые, от которых, к сожалению, жалости там не дождешься, потому что, ну, у них этого не осталось.
Да, я поработал 3 года и понял, что я циник. Я прям всем говорю, я циник, меня вот этим не проберешь. Окей. У меня в жизни ситуация была, а тоже ДТП, ну, там Туксон, более-менее там все нормально, и семерка, классика. И вот они лежат, люди, ну, реально, на заднем диване, они уже на улице, и у них переломаны ноги, а вот, ну, а что сделать-то?
Ну, вы знаете, вот, да, нет, я согласен, но мы здесь говорим, если вы слышали вопрос от таксиста, какая дискуссия сейчас в пабликах идет, что говорят инструкции? Вот смотрите, есть две группы потенциально людей, находящихся в опасности. Одна группа внутри автомобиля горящего, с непонятными перспективами, живы, нет. Вторая группа подвергает себя опасности, пытаясь извлекать первую группу из горящего автомобиля, который в любой момент может взорваться. И я думаю, что в этот момент полицейские что-то должны делать активное, а не быть зрителями этого. Ведь это же представители власти, правопорядок, там что-то такое. Мы ждем, что они приходят на помощь в сложную минуту. Какую-то включиться хотя бы... вот как-то включиться по инструкции, обязаны были полицейские оттаскивать тех, кто вытаскивает тела, или, напротив, вот. Вытаскивать тела? Что делать?
Нельзя было допускать, чтобы люди подходили к машине.
Есть вот.
МЧС, они приедут, у них костюмы там специальные, вот. У них клещи всякие, угу. Они все это сделают.
То есть, ну, тем не менее, обеспечить безопасный периметр вокруг горящего автомобиля, в который не могут пройти обычные граждане, они должны.
Конечно,
потому
конечно,
что в да, какой-то да. момент, вы знаете, вот не уходите, я сейчас обратно вернусь к видео. В какой-то момент мы видим, как просто, это вообще мрак, просто пешеходы, парочка пешеходы, проходят по тротуару, прямо у багажника горящего автомобиля и у этой группы, которая спасает. Вот сейчас будет кадр здесь, где-то у меня он сейчас будет. Просто пешеходы проходят. Вот это нормально? Вопрос.
Нет, это не нормально. А еще вот такой момент. Вы как-то сказали, что вполне возможно была погоня, да? То есть они вполне возможно
было, гнали. Было видно, да. Вот.
Я говорю, еще раз подтверждаю, что все циники, они такие, идут и руки потирают.
Сами
вот
виноваты.
Они догонялись.
Догоняли. Ну, я тоже так бы подумал. Я бы еще, знаете что, я бы еще кричал в салон. Ну, что, успел? Вот так вот этим трупом. Но дело не в этом.
Ну, вы знаете, в жизни был случай, я вас еще перебью маленько, вот, на мотоцикле один такой горцевал, ну, вот стоит патруль, да, он горцует прям такой, на козла встает, и как пульнул. Ну и за ним поехали не спеша. И что вы думаете, через 500 метров в ограде он этот, который горцевал?
Да, нет,
ну,
бывает.
Вот вдоль обочины идет ограждение железное, и он у него прям бабах, да горцевался.
Но спасибо вам большое. Тем не менее, мне хотелось понять, хотя бы что-то должно было, должны были делать полицейские. Сейчас мне здесь... Сейчас, взрыв. Мне пишут, что автомобили взрываются только в этих, только в кино. Это очень странное заявление, потому что это не так. Почему, по-вашему, автомобиль не может взорваться? Просто мне интересно. Если это бензин, и скопилось определенное количество паров, и вскрыт бак, то что мешает взорваться ему? Я не очень понимаю. автомобили взрываются только в кино. Нет, вы зайдите в YouTube, в ютубчик зайдите, и посмотрите на колоссальное количество взрывающихся автомобилей. Так вот, все, мне кажется, мы вашей дискуссии таксистской... Я помог при помощи сотрудника, действующего сотрудника или бывшего, но, тем не менее, сотрудника ГИБДД. Что-то они делать должны были, чуть более активные, чем руки в брюки, ходить вокруг ДТП и рассматривать, как люди подвергают себя опасности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей Люберт, сам являюсь сотрудником. Значит, ну, могу так сказать, что сотрудники обязаны оказывать доврачебную помощь.
Так, а извлекать обязаны из автомобиля?
А вот здесь, понимаете, я как ну, человек, как гражданин, как полицейский, могу так сказать, если такая ситуация произошла, я отвечаю за свои слова. Конечно, я бы начал вытаскивать этих
и людей. И я бы тоже.
Какая там произошла ситуация? Я видел вот это видео, да, uh-huh. там фрагмент ДТП. Как там сотрудники себя вели, я не могу сказать, но... Как человек, как нормальный, здравомыслящий человек, понятное дело, я так понимаю, что там эта машина была набита, да, как консервная банка. Uh-huh, uh-huh. Вот, по крайней мере, граждане, которые находились на заднем сиденье, да, uh-huh. ну, за ноги, за руки, может быть, там они не погибли бы, да, там, от удушения, но первые действия надо было, конечно, вытаскивать.
Они вообще рефлекторные человеческие. Рефлекторно-человеческие.
Да, да, да. Ну, здесь оценить действия сотрудников я не могу, но на самом деле там надо... Это наверняка будут уже сейчас разбираться, но угу. как по-человечески, конечно... Ну, граждане молодцы там, да, которые подбежали, начали
ну, да.
Оказывать такое содействие. Угу. Но вы сами сказали, да, на видео видно, кто-то помогает, а два пешехода просто...
А там просто идут, во-первых, два пешехода проходят, во-вторых, ну, правда, честно... Это самое, с точки зрения репутации, с точки зрения просто визуально-энергетических ощущений, братцы, это не круто. Это, ну, я сейчас к полицейским, это не круто. И как можно этого избежать? Данную привычку можно победить, только зашив карманы. Зашейте полицейским карманы в брюках, ребят. Это правда. Это очень, это будет плюс 100. Плюс 100 будет в карму и к репутации полиции, если они перестанут так ходить. В такие-то моменты. И да, я знаю, что умер Шатунов, и белые розы, и меня здесь просили почтить память. Я думаю, что тем, что я вот сейчас это сказал, я и почтил. Ладно, обойдемся без белые розы. На выходных под шашлычок послушайте, ласковый май. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там, живите долго и процветайте.
Моторы.